Говорит радио «Свобода». Правосудие у микрофона Марьяна Тарачешникова. Проблемы справедливого рассмотрения в судах уголовных дел, касающихся шпионажа и разглашения государственной тайны. Такова тема сегодняшней передачи. Одноименный доклад накануне, точнее резолюцию по одноименному докладу накануне приняла парламентская ассамблея Совета Европы. Чем обернется для России новая резолюция ПАСЕ и на какие проблемы европейские парламентарии обратили внимание России? Российских властей, главное, что изменится и как обстоят дела сегодня. Мы будем говорить с экспертом в студии, это адвокат Анна Ставицкая. И на телефонной связи с нами руководитель Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. Добрый день всем. И, Карина Акоповна, я знаю, что вы были как раз в Страсбурге в день, когда принималась резолюция. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходило, как реагировали депутаты Европарламента на вот рассказ Христоса Пургуридиса и вкратце, может быть, даже о докладе.
Доклад опубликован. Это очень интересный документ, который образует 22 страницы очень интересного, важного для нас текста. Сделан огромный анализ дел, которые связаны с распространением или секретных сведений, или сведений, составляющих государственную тайну. В разных странах это называется по-разному. И некоторые ошибочно считают, что этот доклад был составлен по Российской Федерации. Это совсем не так. Докладчик, специальный докладчик, господин Христос Пургуридис, исследовал несколько стран, всюду, где ему было доложено о наличии таких дел и таких обвинений. И есть страницы, посвященные там немецким, британским делам. Но надо признать, что большую часть доклада занимает ситуация с этими делами в Российской Федерации.
И называются три фамилии в этом докладе, я его тоже читала. Это Сутягин, Данилов и Трипашкин, люди, которые сейчас в России отбывают наказание за шпионские так называемые дела. Я предлагаю послушать короткий фрагмент выступления Христоса Пургуридиса в Европарламенте. Там был наш корреспондент Данила Гальперович, и он успел записать доклад. Давайте послушаем.
We are duty bound to send an equally clear message to the world in support of this.
Мы обязаны послать миру сигнал, говорящий о поддержке тех, кто стал жертвой применяемой ФСБ тактики устрашения, заставляющей замолчать известных ученых, журналистов и адвокатов. И сигнал должен быть таким: эти ученые должны быть освобождены. Как вы видите из названия этого доклада, он отнюдь не направлен на то, чтобы испытывать терпение России. Я связывался со многими правозащитными и юридическими организациями в Европе, запрашивая их оценку по делам о шпионаже и раскрытии государственной тайны. И всюду я получал одинаковые ответы. На самом деле, если где-то и возникали попытки таких преследований, то они пресекались именно судом. В случае Данилова, Сутягина, Трипашкина, Пасько и Моисеева обеспокоили правозащитников не только в России, но и во всем мире.
Have not only worried human rights groups and professional organizations in Russia, but worldwide.
Это был Христос Пургуридис, докладчик вот этой темы в парламентской ассамблее Совета Европы, который большинством голосов поддержал принятие вот этой резолюции для России. Только российская делегация не голосовала. И в частности, это впервые, пожалуй, в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы было указано, было заявлено конкретное требование к российским властям, то есть не столько рекомендации, это звучало как требование освободить Данилова, Трипашкина и Сутягина из мест лишения свободы, а до того призывает оказать им необходимую медицинскую помощь. Анна Эдвардовна, я знаю, что вы представляли как адвокат интересы господина Сутягина. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас какое значение имеет эта резолюция и для России, и для вас, и для вашего подзащитного?
Ну, я думаю, что с чисто психологической точки зрения эта резолюция имеет достаточно серьезное значение для меня как для защитника, потому как достаточно много таких моментов, на которые мы как защита постоянно указывали в этих процессах, отражены в резолюции. И для самого Сутягина и Данилова это также с точки зрения психологической очень приятная резолюция, сам доклад. Но с точки зрения существующей реальности, в общем, я, так как живу не на облаке, а в нашей стране, понимаю, что скорее всего, Российская Федерация вот на данном этапе исполнять резолюцию так, как она есть, не будет.
А чем это можно объяснить? Карина Акуфовна, вот мне, кстати, к вам вопрос как к специалисту в области резолюций ПАСЕ. Помнится, мы здесь в нашей студии обсуждали последствия, возможные последствия резолюции ПАСЕ по делу ЮКОСа, Ходорковскому, Лебедеву. Я тогда спрашивала, что будет, если Россия не выполнит вот эти рекомендации ПАСЕ. И вы сказали, что, ну, возможно, все самое страшное, вплоть до исключение России из членов Совета Европы. Сегодня мы видим новая резолюция. И, кстати, в самом тексте резолюции, ну, доходит просто даже до курьезов, когда говорится о том, что Ассамблея сожалеет о том, что Россия не выполнила на себя, Российская Федерация до сих пор не выполнила взятые на себя при вступлении в Совет Европы обязательства внести изменения в закон о ФСБ. Ну, это там закон, то есть мы вступили в Совет Европы, не выполняем обязательства какие-то, которые взяли на себя при вступлении. А сейчас вот какой толк от этой резолюции, если к ней, ну, и так же будут относиться, как ко всем этим обязательствам?
Очень непростой вопрос вы задаете. Если вы помните резолюцию по делу, по фигурантам по делу ЮКОСа, то там в отношении возможного освобождения речь шла только относительно Михаила Борисовича Ходорковского, и она звучала как рекомендация. Речь шла не о том, чтобы его, как бы, ПАСЕ просит иметь в виду, что любой человек, который не осужден, и он еще не признан виновным, он должен быть на свободе по общему правилу. И это звучало гораздо менее категорично, чем сегодняшняя резолюция. Я должна вам сказать, что самое большое количество споров вызывала именно эта часть и доклада, и резолюции. Освобождение. Вправе ли Парламентская Ассамблея Совета Европы ставить вам все-таки политический орган, с которым мы, юристы, работаем гораздо меньше, чем, скажем, с Европейским судом по правам человека, который выносит обязательные решения. Парламентская ассамблея все-таки не может принудить к выполнению как того или иного решения. Здесь не форма принуждения, а форма единодушия. Есть такой принцип единодушия в Совете Европы. Конечно, будет крайне огорчительно для членов других стран, членов Совета Европы, если какое-то государство не исполняет резолюции. Более того, это будет, скажем так, дурным примером. Более того, я бы сказала о том, что российские власти, конечно, рано или поздно должны выполнить эту резолюцию. Единственное, что хотелось бы, чтобы они сделали это рано, а не поздно. По двум причинам. Первая и самая главная причина – эти люди находятся все в плачевном, я бы сказала, состоянии. Я имею в виду и состояние их здоровья, и многолетние страдания в колониях, в следственных изоляторах, собственно говоря, при отсутствии вины, что самое страшное, потому что любые испытания можно пережить, когда ты понимаешь, за что ты наказан. Вот. И понимая это, комитет по правовым вопросам и правам человека и специальный докладчик, господин Пургуридис, они все-таки пошли на эту резолюцию, потому что понимали, что рано или поздно, желательно, как я еще раз говорю, рано, а не поздно, Российская Федерация осознает эти нарушения и будет уже рано или поздно состоится решение Европейского суда, в котором мы, например, с Анной Эдвардовной, просто не сомневаемся. Но просто состояние этих людей... Анна, когда мы были у Игоря Сутягина? Это был, по-моему, февраль, самое начало февраля.
То есть они себя очень плохо чувствуют
сейчас.
Плохо себя
чувствуют. Ну, спасите этих людей, по сути дела, кричит эта резолюция. Конечно, это... Не часто вы прочитаете именно такую резолюцию парламентской ассамблеи. И я вспоминаю...
И все, Карина Акумна, простите, я вас...
Представителя Дании, он критически, он сказал, мы, парламентская ассамблея, не можем, не имеем права... Я согласен с докладом, говорил он, очень глубокий и очень серьезный доклад, но мы не имеем права ставить вопрос так. И все-таки, когда Христос Пургуридис объяснил, почему именно так надо было поставить вопрос, все-таки вы видите, что подавляющее большинство, конечно, проголосовало за эту резолюцию.
Спасибо. И все-таки мне, конечно, хочется узнать, каким образом можно вынудить российские власти исполнить вот то, что было указано в резолюции. Но сначала мы прослушаем короткий анонс на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Проблемы справедливого рассмотрения в судах уголовных дел, касающихся шпионажа и разглашения государственной тайны, такова тема сегодняшней передачи. Чем обернется для России новая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы? В студии со мной адвокат Анна Ставицкая. На телефонной связи с нами руководитель Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. И вот если же говорить о том, чем обернется для России... вот эта вот резолюция, которую ПАСЭ приняла, я все-таки не понимаю, как могут европейские парламентарии подействовать на российские власти для того, чтобы те выполняли рекомендации ПАСЭ, для того, чтобы российские власти выполняли, в частности, решение Европейского суда не с той точки зрения, где говорится о выплате конкретных сумм пострадавшему человеку, а о внесении изменений в законодательство. Вот, Карина Акоповна, вы сказали, что это клуб, и другие скажут, что другие члены Совета Европы скажут, что ну вот как это некрасиво, ну и что, ну и скажут. Видимо, российским властям нынешним сегодня как-то это не очень важно, что по этому поводу скажет княгиня Мария Алексеевна.
Нет, не ну и что, и вовсе даже не безразлично российским властям. Не забудьте, что в парламентской ассамблее существует комитет министров. Это контрольный орган, который отслеживает выполнение, с одной стороны, всех обязательных решений Европейского суда, с другой стороны, всех рекомендательных, но настоятельных рекомендаций со стороны парламентской ассамблеи. И до тех пор, пока та или иная резолюция или то иное решение не принято, государство, не обязательно Россия, мы не единственные, скажем, нарушители, но их, конечно, становится все меньше и меньше, а раньше-то вообще их не было, потому что новые члены Совета Европы, может быть, просто государства, которые не очень точно понимают, как себя там вести. Рано или поздно я бы рекомендовала российским властям исполнять эти решения. Не надо держать людей усиленно, упорно, значит, в тюрьмах ради кровожадного желания с ними как-то посчитаться. Больше надо думать о том, как выглядит наше государство в глазах европейского сообщества. Это все-таки сообщество с очень высоким стандартом защиты прав человека, и с этим надо считаться, если мы хотим, чтобы нас уважали. Но, конечно же, парламентская ассамблея, вообще Совет Европы, это не колония для преступников или там не дом для трудновоспитуемых, где, знаете, какие-то меры применяются. Все-таки там принцип вот этого единодушия, он самый-самый важный. Если мы его не исповедуем, рано или поздно, я вам никогда не говорила, что нас выгонят из этой Европы. Я вам говорила о том, что рано или поздно, если мы не изменим свое отношение к решениям и резолюциям, окажется, что мы просто там чужие. И ведь нашим парламентариям уже сегодня не нравится, они обижаются, когда нас там жестко критикуют. Ну, давайте пойдем навстречу. Ведь признают в парламентской ассамблее, сколько раз отдавали должное огромным усилиям, которые делает Российская Федерация для того, чтобы становиться все более и более правовым государством, чтобы, ну, уделяется ведь очень много внимания и нашим успехам. Не надо создавать у ваших слушателей ощущение, что нас только ругают. Это не так.
Спасибо, Карина Акуфина. Кстати, о слушателях. Я предлагаю им присоединиться к нашему разговору. Для этого вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Или присылайте нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9-6-1-4-3, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И вот мне интересно было бы узнать мнение слушателей. И вообще, должна ли Россия, российские власти, должны ли исполнять те рекомендации, которые принимает Парламентская ассамблея Совета Европы, в частности, и должны ли мы вот работать над ошибками, то, что называется. Но мне бы хотелось все-таки, собственно, обсудить и саму тему вот этого доклада, проблемы справедливого рассмотрения в судах уголовных дел, касающихся шпионажа и разглашения государственной тайны. Действительно ли таких проблем много в России, или это все надуманное? Мне судить об этом довольно сложно, поскольку все вот эти судебные процессы, в основном, они проходят за закрытыми дверями, неизвестно, что там происходит, и остается только слушать адвокатов и людей, которые могут что-то рассказать о том, что было внутри. Анна Эдвардовна, как проходят вот подобные судебные разбирательства?
Да, это очень такой интересный вопрос, животрепещущий для адвокатов. Но я сначала бы, может быть, хотела сказать по поводу самой этой резолюции. Мне все-таки кажется, что если парламентская ассамблея пошла на то, чтобы эта резолюция была достаточно жесткой и там достаточно четкое требование об освобождении, то все-таки я надеюсь на то, что комитет министров, он найдет какие-то рычаги воздействия на Российскую Федерацию, потому что иначе зачем было принимать такую жесткую резолюцию с определенным, совершенно не расплывчатым, а с определенным требованием. Поэтому я все-таки надеюсь, что хоть и понимаю, где я живу, но все-таки надеюсь на то, что Россия будет благоразумна. Что
вот касается... Сейчас я вас перебью, просто у нас сразу же есть два дозвонившихся, мы послушаем, что они думают по поводу того, исполнять или не исполнять рекомендации ПАСЭ. Иван из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, блажен, кто видит, верует, но у меня, к сожалению, такое ощущение, ну, конечно, комментировать то, что происходит в России, просто слов нет, но у меня такое ощущение, что Васька слушает, да ест. Спасибо.
А исполнять-то нужно? Да-да. Исполнять-то нужно?
Исполнять? Кому? России?
Да.
Ну, если бы принято было решение, чтобы я должен прыгнуть на Луну, я могу это исполнить или нет? Это безнадежно, они не будут исполнять.
Да, Иван, ваше мнение понятно. Евгений из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый, я, конечно, как и все мы понимаем, что наши ученые, там, 99% никакие не шпионы. Но первый вопрос, почему, как зарубежные чиновники могут определить, нарушена тайна или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос, может быть, заключение специалистов ФСБ давать до заключения договора между фирмами зарубежными? Тогда и не возникнут эти вопросы, нельзя так нельзя. А то сейчас заключили договор, а потом выплывает, что это нарушение тайны.
Угу. Евгений, а вот что касается резолюции, как вы считаете, должна Россия...
Я не понимаю, как зарубежные чиновники могут определить, виноват, предположим, ученый Иванов или не виноват. Какие основания могут быть?
Да, хорошо, спасибо. Давайте вот на вопросы слушателей.
Ну да, я готова ответить на оба вопроса. Первый вопрос о том, как
чиновники,
чиновники могут определить. Они, собственно говоря, и не определяли, виновен или невиновен, потому что такое определение может дать исключительно суд и исключительно Российская Федерация. Чиновники говорили о том, что само по себе судебное разбирательство не было справедливым, а раз оно не было справедливым, то есть и основания считать, что, возможно, вина была установлена неправильно. И Христос Прогуридис, он достаточно скрупулезно исследовал все, что касается самого судебного процесса и относительно Сутягина, и относительно Данилова. Ну вот простой такой, и, на мой взгляд, достаточно яркий пример.
Вот деле, возвращаясь к моему вопросу.
Да, в деле Сутягина, к примеру, существует... вообще дело Сутягина, оно имеет самый серьезный гриф, гриф особой важности. Это больше, грубо говоря, выше этого грифа нет. И... обвинение считает, что такой гриф необходимо наложить на все дело, потому что есть одно сведение, которое Сутягин передал, и которое как раз обладает, на него наложен такой гриф секретности, это установили эксперты. И существует в этом же деле еще одна экспертиза, которая говорит о том, что эти сведения не только никакой там не особой важности, а вообще не являются никакой государственной тайной, и вообще они не соответствуют действительности. И более того, они уже давным-давно всем известны, потому что внесены в договор СНВ-1 и СНВ-2. И как тогда вот здесь можно сказать, что это государственная тайна? Как тайна может быть у одних тайной, а у других не тайной? При этом эксперт, который говорит, что не тайна, он говорит, что те эксперты, которые говорят, что это тайна, они просто в общем разбираются в этом опросе, а он именно специалист в этой области, занимается этим изо дня в день и прекрасно знает всю подоплеку этих вопросов и знает, что эта тайна никакой не является. И при этом судья разрешает перед присяжными исследовать экспертизу, которая говорит, что это тайна, и запрещает допрашивать этого эксперта, который говорит, что не тайна.
Что никакой тайны в этом нет.
Да, и запрещает исследовать экспертизу, которая говорит, что это не тайна. И вот из этих из этих ужасов, которые происходили в судебном заседании, и складывалось, в принципе, мнение у иностранных чиновников, что если все-таки как-то очень странно и неравноправно исследовались доказательства, то, может быть, все-таки и вывод о виновности неправильный. Более того...
Ну, кстати, вот угу. И специально в резолюции указано, здесь есть пункт, что информация, уже являющаяся достоянием общественности, не может считаться государственной тайной, и за разглашение такой информации не может быть назначено наказание, как за шпионаж, даже если обвиняемое лицо собирает, обобщает, анализирует или комментирует такую информацию. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие», у микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая, на телефонной связи с нами руководитель Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. Оставайтесь вместе с нами. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Время гостей» на Радио Свобода. Накануне Каннского фестиваля кино современной России. В гостях у Анны Качкаевой социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации в селе Первомайское ранены 2 сотрудника милиции. Убиты 2 маджахеда, укрывавшиеся в частном доме. По данным правоохранительных органов, убитые боевики входили в так называемый «Шелковской джамаат Чечни». Банкир Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, остается под стражей. Мосгорсуд отклонил сегодня жалобу адвокатов на решение Басманного суда, продлившего срок ареста Френкеля до 13 мая. Министр обороны США Роберт Гейтс обсуждает сегодня в Москве с российским руководством план размещения в Европе элементов американской системы ПРО. В Лондоне начал работу Российский экономический форум. В течение 2 дней предприниматели и политики будут обсуждать экономическую ситуацию в России и возможности для инвестиций. Кандидаты в президенты Франции Николя Саркози и Сигален Рояль, вышедшие во второй тур выборов, начинают двухнедельную кампанию, чтобы попытаться привлечь на свою сторону большинство избирателей. В Ираке жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 23 человека. Около 40 человек получили ранения. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики просит прекратить строительство стены в Багдаде, которая должна разделить город на суннитскую и шиитскую части. В Назране убит сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Ингушетии. Минувшей ночью двое неизвестных обстреляли машину, в которой находился милиционер. В Калининграде в одной из воинских частей Балтийского флота прапорщик ранил солдата ножом. Как сообщают правоохранительные органы, судя по всему, он решил таким образом наказать солдата за курение в неположенном месте. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая. И на телефонной связи с нами руководитель Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. Сегодня мы говорим о проблемах справедливого рассмотрения в судах уголовных дел, касающихся шпионажа и разглашения государственной тайны. Резолюцию по одноименному докладу накануне приняла Парламентская ассамблея Совета Европы. И, собственно, об этой резолюции мы тоже сегодня говорим. Я предлагаю послушать сейчас Георгия из Москвы, который дозвонился к нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный, я напоминаю, для жителей всех регионов России. Можно также прислать пейджинговое сообщение. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, везде абонент Радио Свобода. Итак, Георгий из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Георгий из Москвы говорит. Да.
Как вы считаете, нужно ли исполнять рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы и взятые на себя обязательства? Или...
Ни в коем случае. Поскольку я проработал около 30 лет с подобной документацией, и там четко разграничены и дан перечень документации, которые относятся к особо важным делам и просто секретным и так далее. Там нет никаких экспертов. Экспертам даже не покажут этот документ, который имеет такой гриф секретности. Поэтому я очень уважаю Карину Москаленко. Но благодаря ее блестящему таланту преступность у нас не снижается, а растет не только по уголовным делам и там политическим, но и по данным конкретным делам, связанным с вопросами секретность.
Да, Георгий, ваше мнение понятно, однако все-таки я бы не стала обвинять Карину Акоповну в том, что именно благодаря ее таланту преступность в России просто цветет. И, кстати, Карина Акоповна, я хотела бы, чтобы вы ответили на вопрос вот другого нашего слушателя, который раньше дозвонился, который говорит, а может быть имеет смысл давать тогда заключение специалистов ФСБ до того, как заключаются какие-то договоры о научном сотрудничестве, ином сотрудничестве между российскими учеными и зарубежными, чтобы потом вот не было таких проблем?
Да, этот вопрос меня тоже очень затронул. Дело в том, что нашему слушателю будет интересно знать, что по целому ряду так называемых шпионских дел именно это и имело место. Скажем, вот по делу Данилова или, скажем, по делу профессора Бабкина. Вот вы назвали только три фамилии. Да, действительно.
Указанные в резолюции. Я
сконцентрировалась на них, потому что они находятся в самом трагическом положении. Но ведь некоторые люди сейчас уже на свободе, и уже как бы это не так для них актуально. А все равно очень важно понять, что если профессор работает по международному контракту, у него в институте существует первый отдел. Первый отдел оценивает те или иные контакты с точки зрения их допустимости, дает пропуска людям в институт, а потом выясняется, что этот профессор, пожилой и уважаемый человек, по неосторожности нашпионил. Это показывает абсурдность этих обвинений. И надо вам сказать, что я с интересом интересом выслушала то, что наш радиослушатель Георгий сказал, ну, понятно, что демонизировать меня не надо, я ему благодарна за теплые слова в мой адрес, но все-таки вот попытка переложить на меня ответственность за преступность, наоборот, я думаю, что чем больше мы работаем, правозащитники, чем больше мы призываем власти тщательнее относиться к качеству расследования, тем лучше будет нашей борьбе наших властей с преступностью. Но вот когда он говорит о том, что есть некоторые, что он хорошо знает, что есть там грифы секретности и так далее, в том-то все и дело, что эксперты видели эти документы, они дали для нашего суда свою оценку, но оценка эта настолько не выдерживает никакой критики, что адвокаты, в том числе Анна Ставицкая по одному делу, там, скажем, Ксения Костромина по другому делу, Евменова Елена в Красноярске по третьему делу, они просили, они представляли в суд альтернативные документы. А когда Христос Пургуридис делал свой доклад, он обратился к вообще независимым и доселе неизвестным экспертам. Они оценили эти данные с точки зрения секретности и привели конкретные источники, говорящие о том, что на момент распространения этих сведений они не являлись секретными. Поэтому Георгий чисто фактологически не прав.
Предоставим слово другим слушателям. Владимир из Петербурга дозвонился на радио «Свобода». Как вы считаете, должна ли Россия исполнять рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы и взятые на себя обязательства преступлений Совета Европы? Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Это Владимир. Вы знаете, я думаю, в каких-то случаях должна, в каких-то нет. Вот у меня вопрос, например, такой всегда возникает. Почему такое гипертрофированное внимание наших правозащитников и вообще ФАСЭ, скажем, вот именно по шпионским делам или там по олигархам? У нас что, единственные люди это Трипашкин и Сутягин, и Ходорковский, которые вот неправильно, допустим, вы так считаете, неправильно осуждены, или здоровье у них плохое, или там в тюрьмах еще есть люди, у которых здоровье плохое. Почему мы вас интересуют шпионские дела?
Пожалуйста, Анна Эдвардовна, ответьте на вопрос слушателя. Кстати, Владимир так и не сказал. А, сказал, да, в каких случаях выполнять, в каких не выполнять.
Очень непонятно, как разграничивать, какие выполнять, каких не выполнять. Что касается нашего внимания к шпионским делам, то это вовсе не так. У меня, например, нет никакого внимания к шпионским делам или к людям, которые обвиняются там, в каких-то других преступлениях. Если нарушены в ходе судебного заседания права человека, если я считаю, что этот человек невиновен, я буду отстаивать свою правоту и правоту моего подзащитного, вне зависимости от того, в чем он, собственно говоря, обвиняется. А почему внимание ПАСЭ именно к этим делам? Потому что эти дела, они уже вышли за пределы только Российской Федерации. Их уже знают и в мире, и именно поэтому к ним такое повышенное внимание.
А давайте, Карина Акуфовна, спросим об этом. Действительно, Карина Акуфовна, что это Парламентская Ассамблея Совета Европы? Это все только на олигархов смотрит, да на шпионов, и вообще больше не обращает внимания на то, что происходит в России, и об обычных маленьких людях не думает.
Вот начнем с того, о ком думает наш центр. Центр содействия международной защиты не занимается ни олигархами, ни шпионами, ни еще не знаю кем. Мы занимаемся любыми людьми, обратившимися к нам. Знаете, сколько у нас помесячно обращений? Раньше это было уже большое количество, в прошлом году до 800-900 обращений. Сейчас некоторые месяцы до 1200 обращений. И у нас принцип, мы отвечаем всем. Мы не все дела можем взять к своему производству. Более того, мы по некоторым делам просто считаем это невозможным и неправильным, и разъясняем, но мы всем отвечаем, всем помогаем, всем даем консультацию. Обратите внимание, около 30 решений уже вынесено, да? 62 дела сейчас находятся в Европейском суде в коммуникации. То есть итого около сотни только самых активных дел, а там просто несколько сотен уже дел, направленных нашим центром. И среди них коммуницированных дел, может быть, вот по той категории дел, о которой говорит наш радиослушатель Владимир, это буквально считанные единицы. Нам самим обидно, что наше большинство наших дел о простых, нормальных, обыкновенных гражданах, которые живут рядом с нами, каждый день мы их встречаем, вот о них никто не говорит. Вот как раз ваша радиостанция иногда посвящает этим именно простым людям передачи. Ну что ж, и на иногда можно поговорить и о других людях. Я имела какие-то сомнения, когда ко мне обратились по поводу дела Михаила Борисовича Ходорковского. Да, думаю, ну, богатый человек, наши заявители, это все-таки люди бедные, им помочь вообще некому. И только тогда, когда я заметила, что даже те адвокаты, которые должны были выполнять свою задачу, они оказались под прессингом, я поняла. Нет, это дело явно правозащитное, я могу и должна в него вступить.
Карина Акопна.
Это меньшинство, подавляющее меньшинство наших дел.
Но так ОПАСЭ-то все-таки не говорит об обычных людях? Или говорит?
Тоже
или
вы... не говорит. Вы посмотрите, вот вы назвали несколько фамилий, а для того, чтобы исследовать ситуацию, даже тот же господин Пургуридис обратился к большому количеству других дел. Он их изучал, он выслушивал журналистов, адвокатов, он изучал дела, а потом люди становятся известными именно потому, что они попадают вот в такие экстренные экстремальные ситуации. Вы бы никогда не услышали о профессоре Бабкине, да таких профессоров я не знаю сколько, но он же, ну это же не его вина, что ему приписали шпионаж, что ж теперь его не защищать, потому что его кто-то назначил шпионом, это заслуженный человек, прекрасный. Красный человек, столько сделавших для своей родины, скромный труженик.
Да. А Сутягин тоже Сутягин. Совершенно, вот вы бы его видели, просто это, не знаю, очень светлый человек, и никто бы о нем тоже никогда не знал, если бы его не обвинили в шпионаже. И он тоже в этом не виноват, что его обвинили в шпионаже.
Послушаем Сергея, он давно ждет возможности высказаться. Сергей из Туголесского Бора, пожалуйста.
Добрый день, это подмосковный поселок один в Шатурском районе. Да, надо ли соблюдать обязательства? Понимаете, мы, живя друг с другом, волей-неволей, берем на себя обязательство ограничивать свою собственную свободу и свои собственные проявления. Если мы живем на шарике, мы должны ограничивать себя по отношению ко всем соседям, которые далекие или близкие. К тем, которые близкие, больше ограничивать. К тем, которые дальше, просто волей обстоятельств можно меньше ограничивать. Тут как бы сомнений нету. Другое дело, что, судя по всему, наша система отечественная нереформируемая. Говоря с вами, я выглядываю сейчас в окошко и вижу, как узбекские дворники перекапывают участок, на котором играли московские дети, и перекапывают его, будучи оформлены вместо них родственники из ДЭЗа, москвичи. И приказ на перекапывание дали тоже москвичи. И московские эти дети, которые тут играют на перекапыванной территории, уже больше играть не смогут. Эта система, судя по всему, нереформируема. То есть можно говорить о том, что мы должны, конечно, соблюдать какие-то обязательства, но дело в том, что не будем, скорее всего, пока кардинально что-то не изменится. А измениться сможет только с умиранием системы. Или взрывом она где-то там рухнет, я не знаю, или постепенно как-то сама себя исчерпает.
Да, мнение Сергея понятно. Слушаем Игоря из Москвы. Пожалуйста, вы считаете, нужно ли исполнять обязательства, взятые Россией на себя, и рекомендации ПАСЭ?
Безусловно, обязательно нужно выполнять, иначе незачем тогда состоять в этих организациях. Но я хочу привлечь внимание вот к чему. Статья 29 дает 5 глаголов, которые можно производить с информацией. Но все они только мануального характера.
Статья 29 чего? Конституции Российской Федерации.
Все это мануального характера глаголы. Конституция не разрешает ментального характера. И следователь, который вел дело Сутягина, воскликнул, хотя он и работал с открытыми материалами, но ведь он же анализировал. Понимаете, нельзя, оказывается, анализировать, обобщать, делать выводы, сопоставлять информацию. Это все не разрешено Конституцией.
Спасибо, Игорь. Я Анну Эдуардовну попрошу прокомментировать вот это замечание нашего слушателя. Действительно ли так плохо прописано российское законодательство в части свободы слова, в частности, да, свободы распространения и передачи информации, что можно делать вот такие выводы?
Нет, в Конституции-то у нас прямо говорится о свободе получения, распространения информации. Другое дело, как наши правоохранительные органы интерпретируют какие бы то ни было обстоятельства. И Сергей, да, он совершенно прав относительно того, что почему-то правоохранительные органы, которые расследовали дело Сутягина, а вслед за ними и суд, пришли к выводу о том, что ну, ни в коем случае человек не может мыслить, ну, грубо говоря, потому что если он что-то читает и делает из этого какие-то выводы, то он будет преступником. В принципе, дело Сутягина, оно именно такое.
Вот таковы основания для вынесения приговора, вы хотите сказать?
Да.
Евгений из Московской области, пожалуйста, вы считаете, нужно ли России соблюдать все обязательства или нет?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Безусловно, все принятые соглашения, резолюции, пакты, и моратории и так далее, и тем более, если подписаны, безусловно, нужно соблюдать. Но скажите, пожалуйста, вот в 28-м году в Париже был подписан пакт 15 государств, инициаторы которых были Келлок, государственный, значит, секретарь, и Бриан, Франция, об отказе от войны как орудия национальной политики. И скажите, пожалуйста, подписали и в том числе инициировали главные, так сказать, Соединенные Штаты, что с 28-го года не состоялось, вот по сегодняшний день не состоялось ни одной войны, вот вам пример лицемерия подписанного документа, соглашения и его неисполнения.
Да, Карина Акоповна, я вас попрошу прокомментировать вот этот звонок нашего слушателя с той точки зрения, что, ну, на самом деле практика довольно распространенная, не только в России, но и в мире. Сначала подписывать какой-то документ или становиться участником какой-либо конвенции, а потом вот просто ее не выполнять. То есть вроде как бы и все хорошо, а что уж там на самом деле происходит, кому какое дело.
Считаю, что наш слушатель абсолютно справедливо сокрушается по этому поводу. И эта практика существует и в Организации Объединенных Наций. Это просто бич неисполнения решений. Там, кстати, вы знаете, что по России вынесены конкретные решения по конкретным делам, которые Россия тоже отказывается выполнять. Вообще, говорит, если это не обязательные решения, почему мы их должны выполнять? Да не почему, просто в силу доброй воли. А вот, скажем, в Совете Европы с этим все обстоит намного лучше, потому что как минимум существует орган, чьи решения обязательны к исполнению. Это Европейский суд по правам человека. И надо отдать должное российским властям. Они бывают не согласны с теми или иными решениями, но эти решения выполняются. Другое дело, что меры частного характера выполняются практически всегда и будут выполняться, а вот меры общего характера, они выполняются не всегда, но Комитет министров это будет отслеживать. То есть, если сравнить все системы, существующие в мире, наверное, лучше всего обстоит дело с исполнением решения именно в Совете Европы, да.
Борис Васильевич из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Как вы считаете, должна ли Россия все-таки исполнять взятые на себя обязательства и выполнять рекомендации парламентской
сессии? Именно. Я рад, что благодарю Свободу и Карину Николаевну. Она когда-то в дискуссии с Макаровым, они спорили об адвокатской деятельности. Но я уже за чертой пенсионного возраста. Я много где. Но теперь мы за чертой жизни, потому что мы являемся социальными отбросами общества. И я встречал в свое время таких олигархов, как Альфред Кох и Мостовой. Они приезжали на мой завод, чтобы его, как говорят, уничтожать. Но мы пенсию получаем чуть больше 4 тысяч. Я состою в Московской ассоциации жертв репрессий. Мы репрессированы. 50 лет трудового стажа.
Да,
Но вы не помогаете, Карина Николаевна, ваша организация, не помогаете вот этой группе обездоленных и выброшенных, ни Падва, ни Резник, ни вы.
Борис Васильевич, спасибо. Я скажу, что все-таки Карина Акоповна вас поправлю. Что касается помощи, то ей действительно занимается Центр содействия международной защите. И я думаю, что просто, если это будет возможно, у нас останется время в конце эфира, мы просто сообщим телефон Центра содействия международной защите. Если там действительно есть какие-то проблемы, то связанные с судебными историями вам, конечно, помогут. Феликс, пожалуйста, из Москвы, вы считаете, должна Россия выполнять обязательства?
Понимаете, я считаю, что это вопрос просто риторический, как бы. Если Россия является членом ПАСЕ, значит, мы должны все это выполнять. По-моему, вот, ну, это обсуждение излишне даже. Это абсолютно ясно. Но здесь не о чем говорить вообще-то. в принципе. Я, знаете что, я, значит, хотел, я тоже всю жизнь проработал в оборонной промышленности, и я хотел подискутировать вот с предыдущим вашим слушателем, который говорил там о секретности, там, вот об этих вещах. Кстати говоря, потом на его разговоре я абсолютно четко понял, что это не технарь. Это работник первого отдела с вами разговаривает. Имейте это в виду. И слушатели, имейте это в виду, что это с вами говорил работник первого отдела, то есть работник КГБ.
Да, Феликс, это я тоже так считаю, ваше мнение нам понятно. Кстати, давайте вернемся все-таки к разговору о проблемах справедливого рассмотрения именно в судах уголовных дел, касающихся шпионажа, разглашения государственной тайны. Я обратила внимание на то, что вот в этой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, в частности, было обращено внимание всех стран-членов Совета Европы на то, что замена судей и судебных коллегий должна быть разрешена только в самых исключительных случаях и строго определенных случаях, и должна быть полностью обоснована для того, чтобы исключить предположение о подборе удобного состава суда или его недостаточной независимости. Откуда появился этот пункт в докладе Пургуридиса и, собственно, в резолюции? Неужели была такая необходимость особо указывать на недопустимость замены судебного состава?
Ну, да, я считаю, что да, потому что практически во всех шпионских делах судебный процесс идет по, можно сказать, такому намеченному сценарию. Например, по делу Сутягина, оно началось в ноябре 2003 года, была отобрана коллегия присяжных, которая приступила к рассмотрению этого дела, и буквально рассмотрение дела длилось всего 5 дней. И затем, под различными причинами, в том числе и в связи с тем, что Сутягин якобы заболел, вернее, даже не то, что он сам заболел, а на его камере был наложен карантин, судебное заседание стало постоянно откладываться. И нам стало известно, как защитникам, что уже 5 декабря 2003 года с камеры Сутягина карантин был снят. Нас туда не допускали, и когда нас допустили, сам Игорь сказал, что, в общем-то, я-то ничем, собственно говоря, не болел, а ко мне подсадили какого-то человека, который потом вдруг оказался больным, и поэтому на нашу камеру наложили карантин. И вот дело откладывалось, а затем оно было приостановлено до выздоровления Сутягина. Он выздоровел 5 декабря, но дело не назначалось. И оно было назначено только исключительно в марте уже 2004 года.
За это время успели поменять
присяжных? Да, за это время просто председатель Московского городского суда, она вынесла резолюцию о передаче этого дела другому судье, судье Комаровой, всем, я думаю, давно уже известны.
А чем мотивировано?
Ничем. Эта резолюция, она была в тот же день, когда другой судья по фамилии Штундер, он вынес решение о приостановлении дела. То есть, в принципе, никакой причины вот на данный момент передавать дело от одного судьи к другому не было. И нам, собственно говоря, и не разъяснили, несмотря на то, что мы писали практически всегда, скажите нам, почему вы все-таки не назначаете дело, почему сменили судью, до сих пор никакого ответа нет. Но и когда мы пришли уже назначенное время, то есть это было, как я уже сказала, в марте, то была уже новая судья, и, соответственно, началась отбор новой коллегии. И нас, конечно, очень поразило то, что обычно присяжные приходят все-таки пенсионеры, потому что людям работающим им достаточно сложно приходить и отрываться от работы и длительное время.
А здесь был молодой состав?
Да, здесь, во-первых, были одни мужчины, что практически тоже не бывает. То есть там было буквально женщин 5. А мы, собственно говоря, обсуждали, что нам бы хотелось, чтобы в коллегии были женщины. В общем,
то есть у вас были все основания полагать, что на самом деле это был какой-то заинтересованный состав?
Дело в том, что мы потом установили, что у нас в коллегии методом случайной выборки, вот так вот просто очень случайно, был человек, который ранее служил в СВР и в 93-94 годах прославился в Польше тем, что был замешан в вербовке премьер-министра Польши Алекса. Вот у нас методом случайной выборки оказался в нашей коллегии присяжных по делу Сутягина, и я думаю, что там было больше половины таких вот людей, но, конечно, при отборе он об этом ничего не сказал. В деле Данилова там тоже сначала был, как вы знаете, оправдательный приговор, но Верховный суд, конечно же, не мог оставить такой приговор законной силе, поэтому его отменил, дело направил на новое рассмотрение, и туда вот, ну, пришли люди на новый отбор коллегии присяжных, и где-то
тоже
человек... Человек 10, вот тоже методом случайной выборки, пришли те, которые имели доступ или там имеют к государственной тайне. Вот искать будешь, сроду никогда таких людей в жизни своей не встретишь. А тут в процесс, связанный с государственной тайной, методом случайной выборки пришли вот такие люди в качестве кандидатов в присяжные.
Адвокат... То есть у вас заранее уже не было никакой надежды на объективное...
Ну, адвокат, она, конечно же, заявляла отвод этим людям, но, конечно, председательствующий по делу отказал, сказал, что, ну, а какое отношение это имеет к их беспристрастности и справедливости.
То есть вот именно эти истории, на самом деле, и послужили поводом для того, чтобы отдельным пунктом включить в резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы вот вопрос об этом.
Я считаю, что это вопиющий случай, когда в коллегии присяжных бывший сотрудник СВР и об этом не признается, то это очень многом говорит. И когда смена коллегии идет, то есть неугодная коллегия была почему-то по делу Сутягина распущена без оснований вообще. Длительный промежуток времени, 6 месяцев не назначало судебное заседание.
Искали, видимо,
методом случайной выборки искали высших сотрудников СВР. Больше я никак не могу оценить вот это вот 6-месячный перерыв рассмотрения дела. И, естественно, парламентская ассамблея совершенно справедливо обратила на это внимание, так же, как и Европейский суд, собственно говоря, потому что он поставил по этому поводу вопросы правительству.
Виктор Петрович из Петербурга дозвонился на радио «Свобода». Как вы считаете, должна ли Россия выполнять те рекомендации, которые звучат в резолюции?
Здравствуйте, уважаемые господа. Спасибо вам за тему, которую вы поднимаете. Большое спасибо. Не только должна, а обязана. Вы знаете, человек, давший слово, должен его держать, а государство, подписавшее документ, обязательно должно выполнять все, понимаете? Вот, чтобы не терять достоинство своего, так сказать. Но дело в том, что правильно ранее выступавшие граждане сказали, что у нас нет реформирования в высшей власти.
Да. Вот. Виктор Петрович...
И это, пока это не будет произведено, это будет надолго.
Да, это было мнение Виктора Петровича из Петербурга. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Совсем мало времени остается. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была адвокат Анна Ставицкая. На телефонной связи с нами руководитель Центра содействия международной защите адвокат Карина Москаленко. Сегодня мы говорили о шпионских делах. Я подвела тут итоги. Большинством голосов слушателей было решено, что все-таки Россия должна выполнять взятые на себя обязательства. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе квартира 44».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.